ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагавадгита, как она есть, великолепие Абсолюта, глава 10, сегодня текст 9, санскрит. Матчита мадгата прана боттаянта параспарам катьянташчамам нитям тушьянти чараманти ча. Матчита.
Матчита.
Те, чьи мысли полностью поглощены мной. Мадгата прана.
Мадгата прана.
Те, чья жизнь посвящена служению мне. Боддхаянта.
Боддхаянта.
Проповедующие. Параспарам.
Параспарам.
Друг другу. Катхаянта.
Катхаянта.
Обсуждающие.
Обсуждающие.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Мам.
Мам.
Меня.
Меня.
Нитям.
Нитям.
Беспрестанно.
Беспрестанно.
Тушьянти.
Тушьянти.
Получают удовлетворение.
Ча.
Ча. Также.
Также.
Раманти.
Раманти.
Испытывают духовное блаженство.
Испытывают духовное блаженство.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Перевод стиха. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают удовлетворение и блаженство. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качество деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. Это первый абзац. В этом абзаце описывается, чем заняты чистые души. Их деятельность, их вкусы, их времяпровождение. Это серьезный вопрос. Потому что одна из задач сложных для нас с вами, для людей в целом, для человека, распознать совершенную личность. Это трудный вопрос очень. Как распознать совершенного человека? Бывают ли такие вообще? Если бывают, то каковы их признаки? И сначала определяется совершенство. Нужно определить, что это такое. Совершенство. Есть две вещи. Всего две. Совершенство и несовершенство. И философски говоря, как называются эти две субстанции, две энергии? Материя и дух. Так они определяются. Парапракрити, апарапракрити — одно из названий. То есть высшая энергия, низшая энергия. Живая энергия и мертвая энергия. Бахиранга шакти антарат, антаранга шакти, другое название. Бахир означает вне, внешняя энергия. Антар означает внутренняя энергия. Мы видим, что есть какая-то внешняя энергия, мы наблюдаем ее, воспринимаем чувствами, как форму, цвет, тепло, холод, запах, вкус, звук. Это воспринимаем, это внешняя энергия. То, что мы видим. Но Внутри существует также некая сила, которая мыслит, чувствует, желает, переживает. Это внутренняя энергия. То, что внутри и снаружи. Это понятно. Любой предмет можно рассматривать таким путем. Внешние и внутренние составляющие, характеристики. И как мы видим, они очень сильно могут отличаться друг от друга. То, что мы видим извне, может быть обманом. Совсем не то, что оказывается изнутри. Вот это внутреннее оказывается важнее. При контакте, при общении постепенно выясняется, что я общаюсь с несовершенным человеком, потому что он меня не понимает, и я его тоже не понимаю. Не развита внутренняя энергия. Сознание. То есть это есть сознание. Внутренняя энергия — сознание. Внешняя энергия — это форма какая-то. И, как мы сказали, они могут отличаться друг от друга, не совпадать. Форма может быть привлекательной, личность может быть непривлекательной. Наоборот, форма может быть непривлекательна, личность может быть прекрасна. Это более или менее понятные вещи. И обычные люди поглощены разговорами о внешней энергии Господа. О том, кто как выглядит, кто где работает, какое положение занимает, насколько богат человек, чем обладает, какими знаниями, образованием тоже. Это все относится к разряду Бахиранга Шакти или Апара Пракрити, низшей энергии. И несовершенные люди, они манипулируют этой энергией, надеясь достичь совершенства таким путем обладания. Это несовершенство. Все, кто идет путем обладания, называется несовершенная личность. Он не самодостаточный, он нищий духом, поэтому он хочет это восполнить, компенсировать материальными атрибутами. Если вы заметите, почему человек одевается с вызовом, броско как-то, или ну, с вызовом одевается, вы увидите, что у него нет внутренней силы достаточно, чтобы быть привлекательным. Поэтому он пытается быть привлекательным при помощи внешней энергии. А что ему остается еще делать? Но попробуйте быть привлекательным, не демонстрируя свои телесные стороны. Вы видите, это трудная задача. Возможно ли это, кто привлечется, если я вот весь закрыт совершенно, волос у меня не будет. Как только посмотрят на лысую голову, я сразу потеряю статус-кво. Многие люди боятся очень этой культуры, культуры отречения. Но мы сегодня читаем книгу Бхагавад-гита с комментариями Шрилы Прабхупады. Он всегда брил голову. Ему было 70 лет, когда он начал вообще общаться в западном мире, передавая знания Кришне. Он действовал как совершенная личность. Он говорил о сути явлений, о сути мироздания, о сути человеческой жизни, о ее цели. Он был всегда окружен молодыми, привлекательными людьми. Это факт. Они сами его искали. Никто обычно не ищет общения со стариками. Молодые люди избегают близкого общения со стариками. Если, может быть, это мать, отец, то немножко, и у нас интересы разные, слишком большая разница в возрасте. Но Шрила Прабхупада, поскольку он передавал внутреннюю силу, внутреннюю энергию, люди не могли думать о его возрасте или одежде, о чем-то еще. Наоборот, они начинали ему подражать, так же брить голову, одевать такие же одежды. Непривлекательный с точки зрения внешней энергии. Так кажется. Итак, это антаранга шакти, она важнее говорится. Она и есть наша суть, жизнь, внутренняя энергия. И совершенно личность, он действует на платформе внутренней энергии, под ее влиянием, под ее покровительством. О чем же говорят такие люди? Они говорят о Боге и душе. Здесь говорится. Или Кришна здесь говорит. Они говорят обо мне. Матчитам адгата прана. И более того, не просто говорят. Матгата прана. Прана означает жизнь. Они силу жизни посвящают мне. Они не просто разговаривают на какие-то темы, знаете, светские, досужие, поверхностно. Они жизнь посвящают этому. И на самом деле это и есть симптомы совершенства. Если вы свою жизнь посвящаете Богу, это совершенство. Одно желание это уже делает вас необычным человеком, не похожим на миллионы. Но если это делаете честно, искренне, не на показ. Если это делается на показ, это влияние внешней энергии. Это несовершенство. Поэтому даже люди, вставшие на духовный путь, не сразу становятся совершенными. Они еще находятся под влиянием внешней энергии. Но у них есть некоторое желание встать на путь совершенства. Это уже их делает необычными людьми, сильно отличающимися от миллионов людей. А что будет, если этот человек на самом деле достигнет совершенства? Знаете, знаете, как это происходит? Написано в этом стихе. Тушьянти ча раманти ча. Удивительно. В результате этих отношений, этого процесса, люди все больше и больше чувствуют удовлетворение. И не просто рама. Рама означает блаженство, раманти ча. Также блаженство. Удовлетворение означает, что нет желаний, искусственно созданных. Все есть у человека, ему достаточно. Он доволен тем, что имеет. С точки зрения внешней энергии, вы не можете прогрессировать, если довольны тем, что имеете. Как же вы будете прогрессировать? Вы должны быть недовольны тем, что имеете. Увеличивать как-то это все, расширять. Но скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос. Каковы следствия такого расширения, такой деятельности? Если каждый начнет расширять свои владения и накапливать богатство, каков же будет результат? Будет ли человек удовлетворен? Нет, люди начнут мешать друг другу и бороться. Ведь каждый хочет расширяться, расширяться, расширяться. Каждый недоволен тем, что имеет. В результате все люди будут несчастны, потому что будут драться, бороться, воевать, причинять насилие. Результат такой культуры — насилие. Различные формы есть утонченные, человек ведь разумное существо. Если животное просто впускает в ход клыки и когти, то человек разум может пустить в ход, чтобы тончайшие формы насилия, чтобы люди даже не заметили, что их обманывают. Но они, чтобы даже и благодарили, деньги платили за это. Покупайте спиртное, пейте. Удовлетворение и блаженство получите. Не так ли? Это их блаженство, это их удовлетворение. Табак, наркотики, спиртное, вина, марочные, какие там еще, пятизвездочные коньяки, водка, Жириновский. Это все преподносится должным образом. Это разум, это человеческий разум. Это яд, отрава. Но человеческий разум это облекает очень привлекательные формы. И человек даже не замечает, что его так тонко обманывают, эксплуатируют. То есть этот успех, это развитие основано на деградации людей. Представьте себе, фундамент, платформа — деградация людей. Благодаря тому, что люди деградируют, кто-то процветает. И, конечно, разумные люди это понимают, но ничего поделать не могут. А что с этим поделать? Мир так устроен. То есть внешняя энергия такова — это факт. Видите? Поэтому Бхагавад-гита предлагает человеку путь к совершенству, перейти под контроль внутренней энергии. Контроль в любом случае будет. Вот это слово «контроль» не все любят или понимают, что в этом мире мы не хотим контроля, мы хотим свободы. Вот почему я хочу деньги, хочу как-то вот положение, чтобы меньше было, но и контроля. И семью также по этой причине человек не хочет часто, потому что семья тоже его контролирует, а человек хочет быть свободным. Не нужно мне ничего навязывать, не нужно мне никакого вашего Бога. Это, опять же, желание быть свободным, по сути дела. Но человек не может быть ни от чего независим. Нужно просто выбирать, от чего вы хотите быть зависимы. Ну, конечно же, мы хотим зависеть от того, кого мы очень любим и уважаем. И кто также очень любит нас. И в этом случае мы свою жизнь посвящаем. Мы на самом деле не боимся служить. Мы готовы. И, собственно, мы этого только ищем. Ищем любовь, а любовь, она уже дает эту возможность. Это хорошая зависимость. На самом деле, это есть свобода. Если вы зависите от любви, вы свободны, да. Если вы зависите от денег или от чего-то еще, ну как вы будете свободны от жадности, от зависти? Как же вы будете счастливы, если вы внутри имеете пороки, болезни? От чего же мне зависит? От этих пороков своих? Или от любви? Нужно выбирать. Внутренняя энергия — это не что иное, как любовь, вечность и знание. Это внутренняя сила. Вот так она определяется ведами. Сат-чит-ананда. сад, вечность, щит, знание, ананда, блаженство. Ананда — другое слово, рама. Синонимы существуют. Блаженство в разных словах описывается в санскритских, потому что это очень объемное понятие, глубокое понятие блаженства. Это блаженство находится в дремлющем состоянии в сердце человека. Не думайте, что его нет, если мы его не чувствуем. Не думайте так, что его нет. Оно есть. Даже когда мы не чувствуем блаженство, чувствуем страдания, мы должны знать, что страдания — это просто покрытие моего блаженства. Скрытая его форма, трансформированная форма. Страдания не существуют для души вообще. Страдания присущи только материальной форме жизни. Есть границы его существования, и вот на этих границах есть страдания. Вот и все. Если вы что-то возьмете очень горячее, почувствуете страдания. Если вы выйдете на улицу в мороз, почувствуете страдания, холод. Если вы не доедите, будут страдания. Если переедите, будут страдания. То есть тело отрегулировано. Жить в определенной среде, при определенных условиях. И за этими пределами есть страдания. Это называется страдание. Также ум. Что-то мы не можем переносить на умственном уровне. С ума сходим просто. Отвращение чувствуем, раздражение чувствуем. Если слышим что-то неприятное, нам очень плохо. Словом можно ранить человека, еще глубже говорится, чем физически. Еще более тонкие страдания причинить можно ненавистью, обманом, предательством. Когда нас обманывают, мы сильно страдаем, мы помним это хорошо. Эти физические раны заживают, что мы в детстве набиваем шишки, сдираем колени. И мы даже со смехом вспоминаем это, но как родители разводятся, мы помним всю жизнь, это форма ума, еще более тонкие страдания. И таким образом, внешняя энергия, она так отрегулирована, что можете чувствовать некоторое счастье, некоторое блаженство при определенных условиях, температуре, при определенном общении, словах, мыслях. Это и говорят веды. Как мыслить? Что есть? Как жить? Как отрегулироваться? Как создавать семью, чтобы избежать этих страданий? И тут же говорится, что душа, то есть тело страдает в огне, но душа в огне не страдает. Душа не горит в огне. Горит все материальное. Душа не горит. Если материю вы можете расчленить на части, разбить даже на электроны и протоны, расчленить, раздробить, душа не дробится, не расчленяется на части, не растворяется в воде, не сушается воздухом. Она не зависит от материальных стихий. Душа — это жизнь, и она неделима. Она цельна, личность неделима на самом деле. Но страдания возникают, когда личность входит в это тело и становится разной для себя. Внутри мы видим много таких личностей во мне, много личностей, которые по-разному видят, по-разному думают, по-разному желают, и меня раздирает это внутреннее противоречие. Сложности называются в уме. Это психология раздвоенности, двойственности, когда личность раздваивается или еще больше умножается. Потому что она пользуется душа чувствами, умом, разумом. Это разные вещи, не объединенные какой-то целью жизни. Чувства хотят одного, ум хочет другого, разум третьего. Душа рвется к Богу. Боже мой! Если душа рвется к Богу, то я чувства не смогу удовлетворить. Если я хочу удовлетворить чувства, я скажу: Бога нет. Чтобы не было этой двойственности, чтобы я жил как скотина, но с чистой совестью. Чтобы Бог меня не мучил изнутри, как совесть моя. А иначе сложно будет. Если вы верите в Бога и совершаете грех, вы будете вечно каяться, всю жизнь будете каяться просто. Тяжело смотреть на таких людей, которые грешат и каются, грешат и не могут остановиться просто. И они раздваиваются, им очень сложно, они так страдают внутри. Что же, лучше тогда отвергнуть Бога или прекратить это удовлетворение чувств? Вот дилемма сложная. Я бы готов был прекратить удовлетворение чувств, но как жить тогда? Чем наслаждаться? Просто раскаивается, раскаивается в своем несовершенстве вечно. И запретить себе чувственное наслаждение, радость жизни? Нет, говорится, ты будешь более счастлив, говоря на нужные темы и думая о нужных вещах. Думайте о внутренней энергии. Там тоже есть блаженство, но большее. И Все, что мы хотим наслаждаться, это наша природа, наслаждаться. Но на материальном уровне это невозможно наслаждаться долго. Когда Шрила Прабхупада, автор этих комментариев, с учениками шел однажды по берегу океана утром, ну, это не прогулки, возможно, это были его традиционные. Утром хорошо гулять. Прана есть. Для здоровья это очень полезно. Особенно для людей пожилых. Рекомендовано. Прабхупада гулял каждое утро, но он также общался. И он сказал, что в материальном мире есть ананда. Знаете, когда он это сказал? Там были большие волны. На этих волнах плавали серфинги. Люди на таких досках. Захватывающее зрелище, видели? А сами плавали? Никто. Тут нет такого опыта. Я тоже нет. Но я не думаю, что я смог бы сейчас встать на эту доску. Но там были люди, которые могли это делать. Это вот на волне они потом могут, используя силу волны, очень долго как бы катиться, прокатываться на этой волне. Или надо попадать в трубу прямо, вот когда эти волны, большие волны, прямо по трубе, по этой. Такое захватывающее увлечение. И вот Прабхупада гуляет, и все ученики смотрят на серфингов. Рядом Прабхупада. Он мантру повторяет, а все на серфингов смотрят. Они тоже, конечно, мантру повторяют, но они смотрят на серфингов. Ну, там блаженство какое-то, а тут вот контроль ума. Конечно, вас отвлекает что-то. Кто-то наслаждается жизнью, вот вы аскезу совершаете. Поэтому, если вы хотите аскезу совершать, говорится, уйдите подальше от людей. Они будут сбивать с толку. Будут смеяться над вами иногда, соблазнять. Ну, завидовать будут, так сказать. Почему ты не как все скажут? Будут недовольны этим. Аскезу у тебя. Как вообще с тобой общаться? Не покурить, не выпить, не поговорить толком ни о чем. Ты вообще кто? Из секты какой-то, что ли? То есть они не любят таких людей. Те, кто наслаждает чувства, не любят тех, кто совершает аскезы. А те, кто совершает аскезы, не хотят общаться с теми, кто наслаждает чувства. Это естественно. Это разные культуры совсем. И вот ученики посмотрели Прабхупада, заметив их отвлечение. А он сразу сказал, в материальном мире есть ананда, есть блаженство. Но оно временно, он сказал. Эти серфинги падали в море очень часто. На какую-то долю секунды они вот испытывали какое-то счастье и тут же падали в море. А потом измотанные, измученные выходили с этими досками и падали на песок просто. Видите, какой ценой? Это называется как в пословице? Любишь кататься, любишь саночки возить. Я кататься не против, но саночки возить я устаю. Рано или поздно уже просто падаю, знаете, не знаю. Не потому что катался, а потому что возил саночки. Кататься-то я не против. Вот если кто-то бы саночки возил, я всю жизнь катался. Но поскольку приходится делать то и другое, я устаю. Я даже знаю, что я устаю, это выматывает, но я хочу все равно это делать, потому что мне нужна ананда. И здесь говорится, что чистые преданные, когда они чисты сердцем и жизнь их посвящена, они способны испытывать ананду. Даже когда материальное тело, так сказать, страдает, может быть, не досыпает или не доедает, или жарко, или холодно, он не замечает этого. Он поглощен анандой настолько, что его не беспокоит больше материальное существование. Вот это совершенный человек. У него нет беспокойств. Тхира называется. На санскрите тхира означает невозмутимая личность. Вы не можете вывести его из равновесия, он не раздражается, когда голоден. Не так, что муж приходит домой, есть нечего, и он начинает устроить разнос своей жене. Я тут работаю, как они говорят, вкалываю, или как? Как и шаг работаю. А ты даже мне приготовить ничего не можешь, он орет, пока она вот готовит, он орет. Потом, когда он наелся, все, он успокоился, все нормально. Все. Потому что из-за желудка просто. Человек не может терпеть голод, и не просто терпеть голод, а такое отношение терпеть не может. Как это меня голодом оставить? Они что, не знают, кто я? Я и шачу. Я заслужил хотя бы тарелку борща какого-нибудь вегетарианского, предложенного. Ну, то есть он ожидает, конечно же, за труд какую-то награду. Если награды нет, он будет сильно страдать, будет сильно беспокоиться. Но человек, испытывающий удовлетворение внутри, не будет беспокоиться. Если он чистый, преданный, приходит домой, есть нечего. Он говорит жене, ну давай что-нибудь приготовим, предложим Кришне, покусим. Давай сделаем так. Он даже не спрашивает, почему ты не приготовил. Вот Прабхупада был таким человеком, поэтому мы читаем его комментарии. Только по этой причине. Он не был доктором наук. Что означает дремучее невежество. Он не был никогда таким. Доктор наук означает дремучее невежество. Не связывайтесь с докторами наук. Они запутают там все мозги просто. Доктор наук — это самый деградированный человек сейчас. Не все. У нас тоже доктора наук преданные, а не другие. Это исключение. Ну, они, конечно, такие же, но они преданные просто. Я думаю, что каждый преданный, ну, взрослый уже, серьезный преданный, он выше, чем доктор наук. Когда ученики описывали философию Сократа, Шри Прабхупаде, что он дал свою точку зрения, свою оценку этой философии, физическую оценку, он сказал, что Сократ, он познал Брахман. Он познал этот аспект абсолютной истины. Он не боялся смерти, он знал, что он не это тело. Когда ему описали его философию, он сказал, этот человек познал Брахман. Бессмертие, вечности достиг. Он сейчас где-то очень высоко. Сократ. И ученики, они знали, что Сократ, он, может быть, не соблюдал все принципы, четыре. Он пил вино, что он ел тоже разные вещи, у него не было такой строгой дисциплины. Он сказал, а на каком уровне, вот согласно искону нашему, находится Сократ? Вот если бы Сократ пришел в наше движение, какой бы уровень бы занял? Кем он был? Прабхупада, это положение неинициированного бхакты, говорит, уровень. Любой неинициированный бхакта уже познал Брахман. Здесь. Знаете почему? Вы не знаете почему. Может быть, даже вы не знаете, что такое Брахман, познавший Брахман. Что-то вы, конечно же, знаете, понятно, есть опыт. Но суть в другом. Бхагавад-гита начинается с того момента, где заканчивается Сократ. Вы не найдете здесь его философии, потому что она над этой философией. Смотрите, что здесь описывается. Если Сократ познал, что он не это тело, здесь описывается, что делает душа. Об этом Сократ не знал. Он знал, что он не это тело, но он не знал, кто он как душа. Это очень сложный вопрос. Это нельзя уже понять при помощи философии, говорится в Ведах. При помощи философии можете прийти к этому пониманию. Я душа, я не тело. Есть отличие материи и духа. Столько признаков найдете. Боже мой, столько подтверждений. Миллионы доказательств. Боже мой. Этот предмет в моей руке. Означает ли, что это я? Я этот предмет, эти караталы? Нет, это простой вопрос. Примитивный совершенно. Хорошо. И точно так же, вот эта рука не является мной. Непонятно. Не караталы. Гулаб-джамун. Видите, сколько вдохновения сразу. Гораздо лучше, это лучший пример, чем караталы. Или рассагула, это круто вообще. Вот рассагула, вот преданные не знают, что такое рассагула, поэтому молчат. Гулаб-джамун знают, поэтому не молчат. Рассагула лучше, чем гулаб-джамун. Настоящий. И вот это я или не я, скажите? Ну, вы должны представить, что рассагула у меня в руке. И вам ее не дам, не забудьте об этом. В этом примере я ее сейчас съем. У всех на глазах. Чтобы продемонстрировать, я это или не я. Пока оно у меня в руке, это не я. Как только я проглатываю, это уже я. Я иду по улице и сплюнул, на меня стало меньше наплевок. Сходил в туалет, опять я уменьшился. Поел и увеличился. Подумайте хорошо об этом. Столько доказательств. А сколько вы меняли тело в течение этой жизни уже? Сколько тела сменили при обмене веществ? Если мы постоянно едим и выбрасываем, едим и выбрасываем, едим. Сколько тела сменили? Сколько клеток ушло? Потом доказательство, что вы не это тело. Тело — это механизм, который работает помимо нашей воли. отрегулирован самой природой. Янтра, машина. Вы знаете, что все это происходит автоматически. Еда, сон, совокупление, оборона. Автоматически. Собственно говоря, этому особенно учиться даже не нужно. Только нас нападает, автоматически это происходит. Вы не думайте об этом. Тело автомат. Как только мужчина и женщина смотрят на друга, они начинают еще раз посмотреть. Потом еще раз, потом начинают думать. Человек это man, он думает. Он смотрит, потом думает. Он же на меня посмотрел? Посмотрел. Два раза. Я думаю, что это означает. Возможно то, возможно то. Еще раз посмотрел. О, это уже факт. Это же уже факт. Потом мы уже разговариваем. Как это происходит? Автоматически. Посмотрите, это не вы делаете. Это делает природа. А вы просто чувствуете, как эта природа все делает. Гормоны начинают играть. Вам лучше становится. Вы еще ближе садитесь. Еще лучше. О! Какое интересное свойство этой машины. Смотрите. Вы уже через пару дней смотрите, они в обнимку сидят. Боже мой. Как так случилось? Что это происходит такое? Что за... Вы даже не понимаете, что будет дальше. Вокруг все говорят, что будет дальше. Прекратите. Прекратите, иначе будет то-то, 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 то-то. Шутки шутками, но могут быть и дети, верно? В наше время так говорили. Аркадий Райкин так говорил. Смеялись над этим. Что это приводит к этому вот моменту? Как Прабхупада сказал, там, где юноша и девушка, обязательно будет секс. Вы не сможете ничего с этим понять, потому что это автомат. Есть в военной науке, есть такое понятие, как магнитная мина. Есть такое? Верно же? Я помню, в школе нам рассказывали. Как только она чувствует металл где-то, она сходит с места под водой, подводная мина. Нацелена на корабль. Вот корабль проплывает, допустим, металл какой-то большой, она поднимается и идет к нему сама. Это автомат. Вот это магнит сравнивается. Вот как мужчина, это как два магнита. Если магнит повернуть так, он притягивается, а так он отталкивается. Интересно, правда же? Интересное свойство этих мужчин и женщин. Вот так притягивается, а так отталкивается. Опять оп, притягивается, оп, отталкивается. Как интересная игра какая-то. Тут разными сторонами можно пробовать. Брак, развод, брак, развод, брак. Вот как интересно, смотрите, как работает. Закон физики практически. Не вы это делаете. Это делает машина, янтра, материально грубая и тонкая. Физическая и умственная. А вы сидите просто в кресле этой машины и наблюдаете, как ее заносит на поворотах. И испытываете азарт. Ух! Ох, еще раз попробуем. Еще один шанс у меня есть, а? Но я еще не старый, мне 55 лет, у меня еще есть шанс. Последний шанс. Вы включаете форсаж. Что только люди не придумают, чтобы, знаете, все-таки поймать свое счастье. Это автомата. И в конце концов автомат истощается. 82 года. Это тот же автомат, просто уже размагнитился. Кусок железа просто, знаете. Не притягивается, не отталкивается, знаете, уже свойства слабые-слабые такие. Но тот же автомат, он пытается просто, но не может. Ну что делать? Ну? Над ним все смеются. Куда ты, говорят, куда? Сиди на месте. Тут даже не разговаривай, тут даже лучше не спрашивай. Невозможно объяснить, долго очень придется объяснить. Тут тормоза, там тормоза, везде тормоза. Все, автомат кончился. Но вы-то при этом, вы прежний, вы же помните, как вы бегали, прыгали, там, наслаждались жизнью. Ну, этого не вернуть, поэтому вы что, как, что делаете? Вы вспоминаете все это. На заваленке сидите. И говорите, мы были лучше. А это сейчас совсем не то. Вот раньше было то. Видите, сколько медалей? Вот это все было то. И с удивлением обнаружите, что никому это не интересно. Особенно. Автомат. Что с ним делать? Итак, этот автомат, он, как любая вещь, он появляется, он работает какое-то время хорошо, потом он стареет, этот автомат, и в конце концов прекращает свою функцию рано или поздно. Это машина тела, которой мы пользуемся. Скажите, зачем мы вошли в эту машину, стареющую, умирающую? смысл. Если душа вечна, как мы говорим, не горит, ее не разрезать, ее не уничтожить, зачем же она входит в этот биологический автомат с семенем отца, в утробу матери, и развивается этот человек? Потом он забывает об этом развитии, он просто живет, он забывает, что он родился, что умрет, он забудет об этом. Зачем это все нужно? Да, эта машина хороша, если мы знаем, куда на ней ехать. Если мы по назначению используем, эта машина принесет очень большую пользу. Вот эту янтру нужно использовать. И тонкое тело. И здесь говорится, как это делают совершенные личности. Они эту янтру, этот разум человеческий, используют для познания внутренней энергии. Все можно использовать для познания внутренней энергии. И ноги, и руки, и глаза, и уши, и язык, и нос, и кожу, и ум, и разум. Все можно использовать. Это культура называется. Культура, наука, образование, политика — все это можно использовать для познания внутренней энергии. Это организующая сила всех нас. Любовь, вдохновение — это та самая организующая сила всех нас. Какой показатель ее в обществе? Чем больше люди зависят от денег, тем меньше этой силы. И чем больше люди не зависят от денег, тем сильнее эта сила. Если мы слишком озабочены материальным существованием, значит, у нас просто недостаточно внутренней энергии. Она скована. Она есть, но она скована, связана. Надо развязать. Не нужно бояться развязывать внутреннюю силу. Нужно бояться развязывать свои чувства. Нельзя развязывать свой язык. Нельзя развязывать свои гениталии. Нельзя не контролировать желудок. Три главные вещи. Это нужно держать в контролируемом состоянии. Подвязанном. Собранном. Когда необходимо, вы это применяете. Необходимо, если нет, вы не пользуетесь этим. Черепаха делает так. Пример черепахи в этой книге. Необходимо, она выпускает конечности, пользуется. Нет необходимости, она их скрывает. Нет необходимости в этом. Пример черепахи, учимся у нее. И в результате, если мы так поступаем, согласно этим наставлениям Бхагавад-гиты, то нас ожидает огромное удовлетворение и блаженство. Счастье. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу. На начальном этапе. А достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. Это разные вещи. Например, мы служим Кришне, и мы чувствуем удовлетворение в результате этого служения. Это факт. Любой человек. Сократ, не Сократ, неважно. Если мы отдаем свою энергию Кришне, вот, скажем, просто пришли на программу, поели прасад, послушали лекцию, повторяем свою мантру, что-то для Кришны делаем, мы чувствуем, что это очень хорошо, нам очень хорошо тоже. А когда не делаем, чувствуем, что нехорошо. Это начальный этап. То есть, как бы нам нужно что-то делать для Кришны, чтобы почувствовать себя хорошо. Это подобно тому, как человек исполняет свой долг на работе. Он на работе работает, и хорошо. Долг выполнен, но чувствует себя хорошо. Аналогичный пример. Но, на более высоком, зрелом этапе он не зависит от того, сколько он работает. Потому что обретает любовь к Богу. Он может внешне и не уметь что-то уже делать, потому что он уже старый человек. Но в сердце эта любовь к Богу остается с ним. Он всегда счастлив. Даже когда не способен что-то сделать, не имеет значения. На начальном этапе это важно, чтобы мы имели способности какие-то, чтобы мы не болели, чтобы не мешало нам ничего, потому что мы зависим от служения, от деятельности. Но на зрелом этапе мы уже не зависим от этого. Означает, что, естественно, к старости лет мы должны быть независимы, самостоятельны, обрести любовь к Богу, блаженство в сердце. На этом трансцендентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в обители Господа. Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ китается по вселенной, переходя с одной планеты на другую. И лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Преданное служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. Если такой человек постоянно слушает и повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», это семя дает всходы, подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. Если мы не будем повторять святые имена Матчита, Матгата, Пранатми, Сагатаму, если мы ничем не будем связаны с именем Бога, мы потеряем внутреннюю силу и энтузиазм что-то делать бескорыстно. Нас можно стимулировать только деньгами в этом случае и эксплуатировать. Сейчас люди эксплуатируют друг друга при помощи денег. Никто не хочет работать на самом деле. Только талантливые люди хотят трудиться, другие нет. Люди не хотят тяжело трудиться. Но они трудятся очень тяжело, очень, просто потому, что им нужны деньги. Очень жалкое положение. Подневольное положение. Это рабское положение. На самом деле, подумайте, это не свобода. Если он думает, что он заработал эти деньги, пошел их пропил, он думает, вот я свободный человек. Это глупость. Мудха, говорит, ослоподобный человек, разума нет. Его эксплуатируют, его еще и обманывают, ему еще яд предлагают, а он гордится всем этим, счастлив. Это просто эксплуатация. Где же разум человека? Как человек может позволить такие вещи над собой? Покупать его жизнь, продавать его жизнь вообще, эксплуатировать его интоксикациями, зрелищами, затмевая его рассудок чистый. Это рассадник неверия и безбожия, говорится, такая цивилизация. Должен стремиться к просветлению. Итак, это полив. Харе Кришна мантра здесь приводится как Маха-мантра, великая, потом Прабхупада ее здесь. Много мантр, но главное вот этот. Акцент Прабхупада делает на Харе Кришна Маха-мантре. Что оно очень могущественно. Это как поливать семя. Обязательно прорастет семя, если есть полив. Но если даже есть это семя, оно есть в сердце. Дремлешь ли бы, но нет полива, оно не вырастет. Иисус говорил то же самое. Если семя попадет на каменистую почву, оно же не вырастет. Если в тернии попадет, оно будет расти, но с большим трудом. Мученичество. Но если попадет на хорошую почву, там полив, оно растет легко, свободно, красиво. Прекрасная жизнь. Полив необходим. Нам нужна внутренняя энергия. Это называется полив души. Наша пища — только любовь. Наша сила только в этом — любовь к Богу. Прабхупада имел эту любовь. Дал эту любовь нам. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше, и, пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния Брахма-джоти в духовном небе. Такой необычный росток. Читали сказку про горошину? Как она называется?
Принцесса.
Не принцесса на горошине. Нет, нет. Ой, Боже мой, Харе Кришна. Мантру повторяем, больше ничего не знаем, видите? Джек, да, Джек и бобовый стебель. Вот-вот, про Джека и бобовый стебель. Там горошина была. Посмотрите, горошина. Это горошина пробила все небеса в этой сказке. Да? И вот поэтому стебли не поднялись на небеса туда. Вот здесь об этом говорится. Вот то же самое. Только в притче это выражено. Это семя, этот росток нематериальный, то есть беспредельный. Если вы поставите какой-то материальный росток, он вырастет согласно ДНК. То есть заложенной информации в нем и не больше. Все это потому, что машина, автомат. Вот такого типа. Ташиба, значит, ташиба. Посадили яблочко, семя яблоки, вырастет только яблоко, ничего другого. Тыква, значит, тыква, морковка, значит, морковка. Но семя бхакти не такое. Там нет кармы, нет программы материальной. Оно пробивает все оболочки и сначала достигает брахма-джоти. Можете представить, что происходит? Можете представить? Нужно представить. Пробивать все оболочки Вселенной. Можете представить такое? Это нельзя придумать. Не пытайтесь даже. Это семя само сделает. А вы просто будете удивляться. О, Браман! Я читал об этом когда-то. Теперь я это вижу. Теперь я это ощущаю, осязаю. Браман, Это было в Писаниях. Это факт. Многие достигли брахмана уже и подтвердили. Брахмана означает дух, всеобщий дух. И я частичка этого брахмана, я тоже душа. Агам брахман сми. То есть я не это тело. Вы прекрасно это понимаете, если росток прорастает за пределы материи. За пределы ума, за пределы материального разума, за пределы земли, воды, огня, воздуха, эфира, всех этих сочетаний, комбинаций, всех этих планетных систем. За пределы Вселенной, там наблюдаете совершенно другую картину. Что все это покоится в брахмане, оказывается, вот в чем причина. Вот ответ вы находите. Что это за творение такое? И продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Галоки Вриндаваны, высшей обители Кришны. Здесь не говорится, что есть какой-то космический корабль, на котором вы попадаете в духовный мир, мир вечности. Нет таких кораблей. Я вам честно скажу, нет. Невозможно сделать такой корабль. Здесь другой пример приводится. Вы сами житель духовного мира. Вы подниметесь туда, по ростку преданного служения. Преданное служение так могущественно, что связывает человека, где бы он ни был, в аду или в раю, или здесь на земле, с духовным миром. Это лестница туда. Это называется чистое, любовное, преданное служение. Посвятить своей жизни означает, что душа наша уходит в духовный мир. Даже живя здесь, мы живем в духовном мире. На Галоке Вриндаване она находит прибежище под сенью лотосный стоп Кришны, остается там навсегда. Так же, как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и плодоносить, если преданный поливает его водой слушания и повторения. Полное описание древа преданного служения приводится в читании Чаритамрити. Там сказано, что когда росток служения находит прибежище под сенью лотосный стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такой преданный ни на мгновение не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувшись с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества. В этом состоянии, когда человек не может жить без Бога, он обретает все духовные качества, одухотворяется, обожествляется полностью. Качество становится таким же, как он. Но не количественно. Не думайте, что человек становится Богом. Только качественно становится Богом. Капли океана и океан качественно одно и то же. Разница в количестве остается. Знаете, Прабхупада не только писал такие серьезные комментарии. Также сказал интересные истории. Хотите послушать историю? Что Прабхупада говорил? Послушайте одну историю, но не знаю, поймем ли мы ее с вами. Историю, которую Прабхупада рассказывает. Ну, это загадка будет. То есть объяснять будете вы. Я не могу объяснить эту историю. Вы знаете, что Прабхупада, он житель духовного мира. Матчитам Адгата Прана, это про него стих. Вот он такой. Он в блаженстве. Но здесь описывается, что это уже 77-й год, день его, год его ухода из планеты. Он фактически при смерти. Он уже постится больше месяца, то есть приближается день его ухода. И что же происходит? Когда Шрила Прабхупада проводил свои последние дни во Вриндаване, его обычно носили вверх и вниз по лестнице на кресле паланкини. Он уже не мог ходить. Вот ученики сделали паланкин, такое кресло, и так вот на палке носили его тело. И днем он отдыхал на крыше в своей кровати. И однажды, поднимаясь по узкой лестнице, ведущей со второго этажа на крышу, Шатаданья Махарадж нес заднюю часть паланкина. Другой преданный нес паланкин спереди. Тама Кришна Госвами возглавлял группу. А Упендра Дас следовал в конце, неся лоту для питья и одеяла. Вот такая процессия была. Неожиданно Шрила Прабхупада начал неудержимо смеяться. Ну, вот такой истощенный, больной, худой Прабхупада начинает смеяться сильно. Преданные были поражены. Вячеслав Прабхупада был очень болен и оставался большую часть времени молчаливым и серьезным. «Хотите услышать забавную историю?» — спросил он. «Да, Прабхупада видели они хором». Никто не ожидал такого. «Пошли наверх, там я могу рассказать». То есть не внизу, наверху буду рассказывать. А покуда Упендра бегал за своим магнитофоном, остальные принесли Шрилу Прабхупаду на крышу, усадили его на кровать, а сами сели у его стоп. Тело Шрилы Прабхупады было истощено, ведь он уже несколько месяцев ничего не ел. И он лег, хотя продолжал хохотать. Вот истощенный человек, представьте, он невидимо хохочет. «Есть бенгальская пословица», — сказал он. «Гариб манус чиндакхай. Тагела Гауда Джай». Смешно? Я говорю, вы должны потом рассказать мне, в чем суть этой истории. Бенгаль очень похож на таджикский язык. И, возможно, на казахский, узбекский тоже. Поэтому кто-то мог понять, я думаю, это. Слово «гариб», «гариб» я слышал в Узбекистане. Я знаю его значение. Здесь оно используется. Одни лишь эти слова заставляли Прабхупаду еще больше смеяться. То есть, когда эту пословицу произнес, он стал еще сильнее хохотать. Преданные оставались озадаченными и ждали объяснений. Никто не смеялся, только Прабхупад смеялся. Причем очень сильно. «Я объясню», — сказал Прабхупада. «Гариб манус». «Гариб» означает «бедный». «Бедный». А «манус» означает «человек». «Ману». Опять Шрила Прабхупада принялся хохотать. Его схудавшее тело сотрясалось, и все его лицо излучало радость. «Чачингакхай», — продолжал он. «Чачинга» означает «кузнечик». «Кай» — «ест». То есть этому бедняку нечем питаться, кроме каких-то кузнечиков. Видели таких бедняков, нет? Такое случается. Они в степях едят кузнечиков, некоторые отшельники. А там нет другой пищи. И вот он какие-то кузнечиков ест. «Гариб манус чачингакхай хаттагела». Но когда он идет в туалет, «гауда джай». Он садится на большого белого коня. Прабхупада громко рассмеялся, и все преданные сидели рядом в удивлении. Никто не смеялся. Кто-то Прабхупада эту историю рассказывает, смеется сам по себе еще больше. А преданные смотрят с удивлением, и никто не смеется. Тогда Прабхупада повернулся к Упендре и спросил: «Ты понял?» Лицо Упендры залилось краской. Он не понял. Ему стало стыдно, что Прабхупада, я не понял. Шатадани Махарадж думал: «Надеюсь, что Прабхупада не спросит меня». Шатадани повернулся к Тамал Кришне Махараджу и прошептал: «Тамал, ты понял?» Тамал Кришна Махараджа кивнул нерешительно и сказал: «Да». Но продолжал молчать. Он был самый старший из них саньяси, он не мог сказать, что нет. Но сказал «да», но молчал. В общем, все попали в очень сложное положение. Прабхупада сказал: «Ну, смотрите, вот после этого объяснения я объяснять больше не буду. Попытайтесь понять историю. Ну, смотрите, гариб манус, он бедняк, который ест одних кузнечиков. Но когда он идет в туалет, он едет на большом белом коне». Вот не понимают, видишь? Вот какой конь, вот непонятно. Но. Когда Прабхупада убедился, что они не понимают, он объяснил дальше: «Подобно этому я саньяси, а саньяси — это нищий, я бедняк. Я бедняк, но когда я должен идти спать, тогда 4 человека несут меня на паланкине». И они все вместе рассмеялись, наслаждаясь историей, рассказанной Прабхупадой. Но все же не настолько, насколько сам Прабхупада. Прабхупада смеялся больше всех, потому что до конца эту историю так никто и не понял. Кто-то понял эту историю? Да. Ну, смотрите. Бедняка видели? Может быть, здесь никто не хочет показывать себя бедняком. А вот есть настоящая бедность, в Индии можно найти нищих людей. И как они себя ведут? Они не очень уверены, верно же? Подойдут, что-то просить у вас. Можете дать, можете не дать, можете их толкнуть, можете их обидеть там, ну, кто как уж, на улице. Их обычно презирают многие люди, нищих людей. Кто-то сострадает, кто-то презирает. Их по-разному оценивают. Может быть, ты попрошайка просто, может, ты на самом деле нуждаешься. Я не знаю. Многие под этим видом просто выпрашивают деньги. Поэтому у них очень сложное положение, у бедняков. Они должны принять очень смиренное положение и быть очень неуверенными, знаете, нерешительными, вот такие вот. И тем не менее, нужно что-то получить им, чтобы жить поддерживать. Такие они настойчивые, в то же время они нерешительные, неуверенные. Но когда он идет в туалет, он очень решительно это делает. Заметьте. Бегом! Он спонтанно находит место, знаете. Он на белом коне едет в это время. Вот возьмите любого брамачари. Кто он такой? Он нищий. Гариб Манус. Он живет в ашраме, деньги ему не платят, нет. Ему говорят, делай это, и он делает. Ну, ему сказать, не буду делать, я хочу что-то другое делать. Нет, делает, и все. Это ашрам называется, дисциплина. Но когда он распространяет книги, он на белом коне. Никто не может понять, что он нищий. Но он такой мудрый, он такой чистый, он такой сияющий. Смотрите, он на белом коне. Надо смеяться над этим. Никто из нас не нищий, мы все на белом коне, когда идем в туалет. Или не только, или когда проповедуем, или книги распространяем. Люди думают, что мы такие, такая могучная философия, а кто мы такие? Да, мы никто в этом мире. Это же разве не смешно? Вот так Кришна обманывает всех людей. Хотите еще историю? Ну, вы не очень-то смеетесь. Это старая-старая книжка. С моих старых времен я нашел ее сегодня. Когда Шрима Сундар Дас возглавлял английский ИСККОН, он купил дорогие хрустальные люстры. Они стоили 3000 фунтов. И преданным пришлось отправить их обратно в магазин, поскольку они не могли оплатить их. Еще одна прям нищего, который на белом коне ездит. Он купил эти люстры, а денег не было. Он их уже привез, а денег не оказалось. Если кто-то так делает, вы должны знать, что это ИСККОН. В этой ситуации Прабхупада начал рассказывать о хрустальных люстрах. Он сказал, это напоминает мне историю одного набаба. Набаб означает богач. У него было столько денег, что он не знал, что с ними делать. Бывает такое, что не знаете, что с ними делать. Их куры не клюют. Повсюду у вас деньги и не знаете, что с ними делать. Кто-то находится в таком положении. Но вот набаб был такой. У этого набаба был слуга, который как-то раз взялся чистить большую хрустальную люстру. И когда он это делал, один хрусталик упал и разбился мраморный пол, издав при этом необычайный звенящий звук. Хрусталь. Когда набаб услышал это в своей комнате, он вышел и спросил, что это за звук? Слуга испугался и попросил прощения. «Прошу меня извинить», — сказал он. «Но когда я чистил люстру, один хрусталик упал и раскололся на полу. Я очень виноват». «О, это чудесный звук», — сказал набаб. «Урони еще». Тогда слуга бросил на пол и разбил еще один. «Замечательный звук», — отметил набаб. «Бросай еще один раз, еще один вниз». Так все хрусталики с люстры были брошены на землю и разбиты. Мабу было столько денег в распоряжении, так что он мог делать все, что ему вздумается. Аналогично заключил Шрила Прабхупада, Шьямасундар думает, что у него столько денег, что он может ими просто разбрасываться. Это было связано с хрустальными люстрами, как раз история. Нам было очень легко понять эти истории в те времена, посткоммунистические. Сейчас труднее понять эту историю. Люди стали капиталистами. Они подняли стандарты материальной жизни до красивых люстр, красивых машин, красивых домов безупречных. Сейчас совсем другой мир, другая жизнь. Однажды к нам приехал Гопал Кришна Госвами. Я думаю, это был его первый или второй приезд. Ну, он, конечно, был еще на ВДНХ когда-то, он приезжал в очень-очень давние времена, но он тогда не проповедовал преданным. Он там представил Бхагавадгиту на ВДНХ. А потом он стал приезжать к преданным. Это был его первый или второй приезд. Насколько помню, даже первый, когда он давал лекции. Он сказал, что сознание Кришны, оно выгоднее, чем материальная жизнь. Например, у вас есть работа, где вам платят $100. И вам предлагают работу, где платят $200. Что вы выберете? Конечно же, работу, которая платит $200, сказал преданный. И ни один преданный не согласился с этим примером. Потому что все были коммунистами. Сказали, нет. Если работа интересна, нам зачем это нужно? У всех была зарплата, денег-то никого не было. То есть правительству удалось людей так уравнять и забыть про эти различия. Это удалось сделать, что деньгами не были люди заинтересованы. И он не слышал такой реакции нигде в мире вообще. Он проводил по всему миру, этот духовный учитель, он когда приехал в постсоветский союз и сказал этот пример, что вы, конечно, выберете работу с большей зарплатой, чем с меньшей, никто не согласился. Искренне. Нет, Гуру Махарадж, мы этого не сделаем. Мы преданы своей работе. Мы коммунисты, то есть фактически. И он заметил это и сразу сменил тему. Не спорил. Он понял, что здесь другой менталитет у людей вообще. Они другие. Он понял, что эти люди все сделают не за деньги. Эти люди действуют по-другому совсем. И он стал говорить просто о Кришне. Он понимал, что здесь нужно. Здесь выгода не нужна. Люди ищут что-то другое. Как Прабхупад сказал, есть духовный коммунизм. Хорошая идея, говорит, но вы не знаете, как ее воплотить. Без Кришны она не воплощается, невыполнима. Но как только вы достигаете сознания Кришны, устанавливается духовный коммунизм. Никого не интересует никакая выгода вообще. Потому что человек руководствуется только любовью к Богу. Тут столько страниц, столько удивительного. Об издании и распространении книг. Самые известные высказывания Прабхупады подчеркивали ценность его книг и необходимость издавать его с великой тщательностью и точностью. Если в моих книгах будут какие-нибудь ошибки, то книги не будут восприняты серьезно. Каждое слово в этих книгах подобно документу. Поэтому редакторы не должны быть легкомысленными или спекулировать, придумывать что-то. Эти комментарии — экстазы моей преданности. Первые книги Прабхупады были напечатаны преданными ИСККОН пресс, и они не были совершенны. Когда Прабхупада получил первый экземпляр издания Бхагаватам в бумажном переплете, он открыл книгу, но переплет рассыпался в его руках. Представьте, торжественная обстановка, Прабхупаде приносит книгу, он открывает. Так случилось. Он сказал преданным, которые видели это, что же не хватает моим ученикам, чтобы печатать книги, которые бы не разваливались в руках. Брамананда ответил, искренности Прабхупада. Если бы мы были искренни, мы бы смогли. Шрила Прабхупада взглянул на разломанную книгу и сказал, нет. Собравшиеся преданные были удивлены. Один из них спросил, не искренность? Да, искренность, сказал Прабхупада. Плюс интеллект. Здесь Майяпури. Мой гуру Махарадж издавал одну газету. она стоила всего несколько пальцев. Иногда, когда какой-нибудь брамачари шел в Навадвипу и продавал всего лишь несколько экземпляров, но Гуру Махарадж был очень рад. Поэтому я всегда подчеркиваю важность распространения книг. Это лучше, чем киртана, лучше, чем пение. Конечно же, это не значит, что пение должно прекратиться, но распространение книг — это лучшее киртана. Письмо 24 ноября 1974 года. Еще одна история. Когда первый том Мадхьялилы Читания Чаритамриты Прабхупады впервые увидел свет, для многих преданных было приятным сюрпризом читать о забавном обмене шутками между Господом Нитянандой и Адвайта Ачарьей, когда те принимали прасад в доме Адвайта Ачарьи. Однажды в то время, когда Шрила Прабхупада ехал на машине, один преданный, что ехал вместе с ним, выразил свое восхищение новым томом. «Такой замечательный юмор в читании Чаритамриты», — Шрила Прабхупада. «Да», — ответил Шрила Прабхупада, — «духовная жизнь тоже полна юмора». Он тогда рассказал историю. Кришна сказал одной старухе: «Ты такая уродливая, ты должна выйти замуж за обезьяну». «Нет», — ответила старуха, — «я оставила все материальные желания, все материальные желания. Я выйду замуж за тебя, Кришна». «Да, да», — все гопи и пастушки захлопали в ладоши и расхохотались. Сказали: «Да, да, 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 женись на ней». Когда Прабхупада произнес это, его глаза загорелись, он чрезвычайно оживился, смеясь над забавными играми Кришны. «Так Кришна потерпел поражение», — продолжал Прабхупада. «Поражение от смеха гопи». Прабхупада рассказывает еще одну историю. В лекции Шрила Прабхупада отметил, что неразумные люди бывают критикуют преданных за то, что те слабаки и ничего не делают. Но эти критики недооценивают разумность преданного. Потому преданному не стоит обращать внимание на подобных людей. Чтобы проиллюстрировать это, Шрила Прабхупада рассказал историю. Некоторые рабочие начали критиковать королевского министра, заявляя, что тот лишь сидит и ничего не делает. Король напомнил им, что для того, чтобы стать министром, необходимо обладать немалым разумом. Он сказал, что он устроит всем проверку, в том числе и министру. Тот, кто пройдет проверку, сможет стать следующим министром. Король сказал: «Возьмите этого большого слона, взвесьте его и скажите мне, сколько он весит». Простолюдины были сбиты с толку. Где раздобыть весы для того, чтобы взвесить слона? Они не смогли ничего сделать. Они пришли обратно к царю ни с чем. Тогда царь обратился к министру и спросил: «Пожалуйста, взвесь слона». Через 6 минут тот вернулся и доложил: «Он весит 20 маундов, около 960 килограмм». Остальные присутствующие открыли рот в удивлении. «Как это?» — спросили они. «За 6 минут ты вернулся и сказал точный вес». Король спросил: «Как ты взвесил его? Где ты взял такие большие весы?» «Нет, сир», — ответил ему министр, — «взвесить слона на больших весах невозможно. Это слишком сложно. Как же ты взвесил его?» «Я взял лодку. Потом я завел его на лодку и отметил уровень воды. Затем, после того, как слон сошел с лодки, я добавил столько же веса на лодку, сколько необходимо, чтобы лодка погрузилась до того же уровня воды. Так я это вычислил». Тогда господин обратился к рабочим и пристыдил их: «Теперь вы видите разницу?» Они согласились: «Да». Рассказав эту историю, Прабхупада процитировал Писание: «Будти ясья балим тася». «Тот, у кого есть разум, обладает силой, а тот, у кого нет разума, лишен силы». Подводя итог, Прабхупада сказал: «Ученые, атеисты и остальные, кто критикует преданных, негодяи и глупцы, мы не слушаем их советов», — сказал Прабхупада. «Мы слушаем советы Кришны и его представителя». Да, пожалуйста.
Простите, я хотела вот узнать. Вот эта конструкция чувства, ум, разум и так далее, она строго иерархична, или вот чувства могут сразу апеллировать к разуму?
Могут ли чувства быть связаны с разумом? Нет. Чувства не связаны с разумом. Они связаны косвенно, Ну, например, человек болеет, и это пример чувств. Он ощущает это чувство, что он болеет, ему плохо. И он говорит вам: «Я болен, я страдаю». Вы знаете это не посредством чувств, а посредством разума. Вы не чувствуете этой болезни, но знаете, что он болен при помощи разума, памяти и опыта. Это разум. То есть можете знать все при помощи разума, не обязательно страдать. Если разум зрелый и сильный, страдания не нужны человеку. Но если разум незрелый, тогда он постигает жизнь при помощи страданий также. Понимает, что хорошо, что плохо. Но если разум зрел, он различает без страданий, без наказания. Наказание означает, что человек еще достаточно глуп. Не может понять, что хорошо, что плохо, и только при помощи наказания сознается, признается, что это плохо. Так жизнь устроена. Поэтому чувства с разумом непосредственно не связаны, не связаны с умом.
Почему-то
семьи создаются
все. Настолько красивых
девчонок,
столько красивых мальчишек, и они как не могут создать семьи?
То есть вы хотите помочь создать семью всем?
Такие взрослые ребята, такие взрослые девчонки, они же старухами становятся. Мальчишки-то еще могут быть 40-50.
Не знаю, о чем они думают. О Кришне, наверное.
Ведь они не боятся, что...
Их научили думать о Кришне, потому что женщины их не думают, и все. А почему женщины о мужчинах думают? Они тоже о Кришне должны думать?
Это они думают, но не выходят замуж.
Тоже думают, и тоже не выходят замуж. А вы думаете, а, понятно. А вы тоже должны о Кришне думать? А, ну вы сострадаете, я понимаю, вы сострадаете. Вы хотите, чтобы были хорошие семьи. Хорошо, я немножко скажу на эту тему. Это вопрос важный и серьезный. Можно, конечно, все обратить в шутку. Это серьезный вопрос. Семья должна быть хорошая, хорошая, верно же? Ну, тогда скажите мне, критерии хорошей семьи.
А чья показания?
Не знаете. Не знаете. Поэтому вы не готовы. Никто не знает.
Одна цель.
Где критерии? Критерии хорошей семьи.
Уважение,
да, вы выучили там в центре Кришна, одна цель. Но где эти критерии сейчас? Вы не знаете их. Поэтому призывайте неудачу. Призывайте неудачу. Бывает такое, что одна цель, но в деле вы разошлись. Например, смотрите, одна цель – деньги. А это означает, что в конце концов вы их не поделите, вы разойдетесь. Так вот давайте разберемся, почему разводятся и почему не сходятся, потому что на самом деле еще в цели не определились. Не утвердились, они определились, но не утвердились в цели. И брак может сбить с толку разум человека. Что и происходит. Они забывают, что непреданные глядят друг на друга. Вот интересно. Они забывают, муж и жена, они забывают, что они преданные. Нужно со стороны услышать, что вот мой муж преданный, моя жена преданная. Они знают друг друга с другой стороны, оказывается. Их интересы материальные расходятся, духовные вместе и материальные расходятся. Они не утвердились. Поэтому если вы преждевременно выходите замуж или женитесь, не заслужив хорошего брака, вы не будете счастливы. Но если на самом деле у вас есть хорошие заслуги, потерпите, и когда будут заслуги, тогда, может, повезет. Понимаете, брак хороший – это заслуга. Это не случайность какая-то, упавшая с небес. Ну, бывает такое, что вы идете по улице, находите деньги, конечно. Такое случается. В силу вашей, как бы, кармы, прошлой, удачи, выкупал. Но обычно деньги тяжело зарабатываются. Один преданный занимался санкиртаной там больше 10 лет в ашраме. Это означает, что он ничего не зарабатывал. Он книги распространял бескорыстно. А потом женился. Ну, представьте, 10 лет он не знал, чем заняться вообще. Ну, представьте, он 10 лет просто был брахмачарием, а теперь нужно где-то работу найти, квартиру найти. Ничего нет вообще. Жена такая же, как и он. Тоже из ашрама. Ну, не устроено. Ну, это сразу, представьте, такой груз. Стресс вообще. И тут теща еще. Она его перед каждый день, как лентяя, бездельника вообще. С одной шик, она говорит, кроме шики, ничего у тебя нет вообще. И вот она его пилит, она его критикует, и всех преданных критикует, и всю нашу практику критикует, что он, ну, видите, не устроен. Он думал, я перетерплю все это, но это казалось невозможно. Я давно уже замолился Кришне, Кришна, помоги, ну, что им сделать, я не знаю, ну где квартиру, деньги, ну как я все, ну, всю жизнь работать нужно сейчас просто. И тут теща, он там молится, говорит, опять ты там молишься, иди хоть мусор выброси вообще, лентяй, без денег. Моя несчастная дочь в таком духе. Пошел мусор выносить на помойку. Там на помойке нашел 100 тысяч долларов. Ну это реально, я его знаю, этого человека. Но не надейтесь, пожалуйста. Нужны реальные заслуги. Бывает и такое, бывает. Но главным образом здесь говорится, мы читали сегодня, главная заслуга — обрести разум. Вот когда разум обретете, пожалуйста, можете создать хорошую семью. Все будет очень хорошо. Интеллект, разум должен быть. Но не имея заслуг, вы очень рискованно. Это намерение очень рискованное. Жениться ли вы выйти замуж? Можете всю свою жизнь сломать. Конечно, вы в сознании Кришны, вы выживете так или иначе. Выживете, не проблема. Но травмы будут все равно. А мы не хотим. Поэтому пока не женитесь. Ну, не торопитесь хотя бы.
Это тоже критерий хорошей семьи.
Интеллект. Потому что сейчас семьи создаются на уровне чувств или под давлением времени. Но некогда уже выбирать. Все, пора замуж. Ну что делать? Любовь зла. Так тоже случается. Видите, что делать с этим? Если время идет, а ничего нет, ну никакого шанса вообще. Ну что делать? Возникает сложная ситуация у человека. И он выходит замуж или женится. Вот так уже. Это не критерий, тем не менее. Я встречал такие браки. Тяжелый случай. Тоже тяжелый. Нужны заслуги. Торопитесь в этом плане. Зарабатывайте себе заслуги. Агьята сукрити или вот преданное служение. Откуда эти заслуги идут? От служения Богу. Больше ниоткуда. Можете служить правительству всю свою жизнь, но хорошую семью вы не создадите просто благодаря служению правительству. Правительство может нам помочь зарегистрировать брак и развод зарегистрировать. Вот и все. Это уж сами решаете. Если недостаточно разума, вы не будете ни в чем удачливы. Ни в семье, нигде. В смысле, в материальном смысле. Духовный разум у нас уже есть. Мы знаем, что нужно повторять Хари Кришна мантру. Все. Это тоже разум. Но он духовный. Если вы просто отречены от этого мира, вы совершенны, неважно, какая у вас карма. Но если вы не отречены от этого мира, очень важно, какая у вас карма. Судьба. Если вы отречены, вам все равно какая судьба, а вы к Богу идете и все. Вы все терпите. Но если вы не отречены, не привязаны к Кришне достаточно, то вы будете думать о своей карме, о своей судьбе, бояться. Нужны заслуги. Не торопитесь что-то получить, мужа или жену, или что-то еще. Торопитесь отдать что-то Кришне. А Кришна пошлет сам все, что нам необходимо. Пусть интеллект выбирает, не чувства. Чувства тоже важны, но не решающий фактор.
молиться, и что нужно делать, чтобы женой притянуть преданную душу Господа?
Что нужно делать, чтобы родился ребенок преданный? Просто быть преданным, и все. Рыбак рыбака видит издалека. Эта душа смотрит, уже наблюдает, где они, мои родители, вообще. У некоторых душ есть такой выбор. У некоторых нет никакого выбора.
А если супруга не преданная?
Супруга не преданная? Посмотрим, кто кого. Интересно, кто родится. И мои родители тоже не занимались преданным служением, например. Но я принял Прабхупаду. Вы тоже такие все. Верно же? Хотя уже есть рожденные в семьях преданных. Мне, конечно, больше преимуществ.
50
кругов. Вот, суровый голос тут есть. 50 кругов. 50 кругов. Вот так вот. Поняли, нет? 50 кругов. Вот слушайте, он знает. Но непреданный не будет читать 50 кругов, но преданный может прочитать 50 кругов, а потом зачать ребенка, если будет желание. После 50 кругов. Мы с женой, когда пришли в сознание Кришны, сразу приняли целибат. Все. Сразу же. Сразу. Как будто только и ждали этого. Так можно жить. Ты прав?
Можно еще вопрос?
Да?
Есть такая тенденция у преданных, что работа — это майя, что лучше не работать на кого-то. В то же время я слышала, вы говорили как-то, что если бы я не проповедовал, я бы работал. А если вы не работаете, то вы должны читать 64 круга. Можете немножко об этом сказать? Почему?
Ну вы уже все сказали. Не хотите работать, повторяйте 64 круга мантры? Каждый день? Кто не хочет работать, поднимите руки. Мы составим список кандидатов на 64 круга мантры. Вот есть один кандидат. Он уже давно не работает, он со стажем. Выбирайте сами. Но! Есть большое но. О чем мы говорили, собственно, в этой теме? Вы не должны быть причиной чьих-то страданий. Есть ваша жизнь, есть люди, зависимые от вас. Также не забывайте об этом. Не будьте эгоистом. Поэтому, конечно же, вы преданные. Вы работать не хотите на кармической работе. Даже ради денег. Потому что там нет таких отношений, там майя, и там карма, и там грубость, и там непонятно что. Обман, ложь, там много всего. Много недостатков можно найти в окружающем мире. Поэтому, естественно, вы не хотите работать в такой среде находиться, имеется в виду. Не работайте. Если не хотите. Но не причиняйте страдания своим близким. Если у вас есть семья и дети, вы должны поддерживать свою семью как-то. Вам придется работать. Это обязанность, долг ваш, потому что вы имеете семью, вы должны поддерживать свою семью. Обязанности вас не освобождают. Значит, что вы не освобожденная душа еще. Вы должны следовать путем выполнения обязанностей также. Материальные обязанности, духовные обязанности. Вот так делать. Но если вы на самом деле не хотите работать, тогда зачем женитесь? Тогда не женитесь. Оставайтесь брахмачарием всю жизнь, живите ашрами. Очень легко. В этом смысле это очень легко. Нет, семьи не хотите, работать не придется. Вы будете служить только Кришне и все. И, конечно, есть такие души, которые могут идти таким путем, но их немного. В основном люди заинтересованы в семье. Но если вы заинтересованы в семье, вы должны работать. Вы обязаны это делать. И терпеть неудобства. Это аскеза. Мой вопрос. Вот мы общаемся с преданными. Где наше сознание Кришны находится? И вот мы общаемся с непреданными. Где наше сознание Кришны находится? Ответьте на вопрос. Бирбадри? Да, вот где конкретно, вот в этих двух ситуациях, в чем разница? Вот мы общаемся с преданными, где наше сознание Кришны, и вот мы общаемся с непреданными, где наше сознание Кришны? Да, да. Как вы видите разницу? С преданными в сердце? С непреданными на уровне интеллекта. Долго. Неплохо сказано. Но в чем польза того и другого? Как эти примеры объединить? Общение с преданными? Возвышает. А с непреданными? Мы должны их возвышать. Не падать с ними, а их возвышать. Да-да-да, очень хорошо. Другой пример. Это так же, как вы едите пищу. Это общение с преданными. Вы получаете прасад. Мы слушаем о Кришне, говорим о Кришне, скроем сердце, много прасада, много милости, много энергии. Мы наедаемся этой энергией. Мы принимаем пищу. А когда общаемся с непреданными, мы ее перевариваем внутри. Два процесса необходимы. Если вы едите и не перевариваете, начнете находить те нартхи, недостатки в преданных и так далее. Либо скажете, все надоело, эти правила предписания, хочу в расаливу. Либо сахаджи, либо что-то такое. Значит, переели. Или вы наоборот, пищу не получаете и только перевариваете. И придет время, когда нечего переваривать. Вы истощаетесь. Поэтому нужно есть и переваривать. Есть и переваривать. Вы работаете. У вас должно быть что переваривать. Работать на работе, где нет преданных, хорошо. Но это значит, что ваша жизнь духовная должна быть отрегулирована. По утрам медитация, воскресные программы, намахаты, вы должны быть заняты, получать пищу. Иначе вы истощаетесь. Это интеллект, это разум, Прабхупада говорит. Это разум. Почему отвергаете материальную деятельность? Потому что она материальная. Это неразумно. Каждый должен действовать. Иногда говорят, я хочу бросить работу. Ну хорошо. А чем будешь заниматься? Не знаю. Нет, ты не должен бросить работу. Пока ты не знаешь, чем заниматься, ты не должен бросить работу. Если ты бросаешь работу, чтобы заниматься более высокой деятельностью, это разумно. А если ты просто бросаешь работу, это безответственно.
А теперь дети мне говорят, ну вы не работаете, вам уже 50, вы уже все. Вы должны больше погружаться в Кришну, так как есть, у меня Кришны нет. Вот. И сейчас я себе тоже программу сделала. По средам у нас вот сантиртанщики тоже идут хорошо. Собираемся через 12 и читаем Бхагавад-гиту. И тоже вот, правильно говорить, уже план есть, так легко.
Все придет в свое время, само по себе. Мы не выдвигаем к Кришне никаких требований. Мы служим безусловно.
Где эта грань, когда, ну, то есть грань проповеди, скажем, можем ли мы проповедовать, ну, вот, открыто на работе, чтобы у нас появлялись коллеги преданные? С одной стороны, это хорошо, но вот я просто, мне кажется, что есть какие-то риски, вот, можно ли?
На работе вы должны работать. И следите, что когда вы проповедуете на работе, вы не сможете не проповедовать на работе. Так или иначе, поскольку вы преданы, вы что-то будете говорить. Следите, чтобы ваша проповедь не разрушала работу. Вот и все. Чтобы работа продолжалась. Это не движение бомжей, не думайте так. Безработных. Безработных, диссидентов и прочее. Нет, нет, это не так. Здесь также есть люди, которые очень имеют высокое социальное положение. Большую ответственность в работе.
Гуру Махарадж, вы сказали, что в современном мире экономический прогресс достигается чувственными желаниями. А есть ли другой путь в обществе экономического прогресса без разжигания чувственных желаний через рекламу, там, образы? Есть ли какой-то духовный путь? Ведь никто еще ради там, Кришны, Аллаха не создавал машину. Как бы все на эгоизме.
Какой другой путь развития цивилизации?
Да, более духовный. Без такого эгоизма, без желания своего. Может быть ли такое дхарма там?
А без эгоизма, да, может ли путь без эгоизма какой-то быть? Нет, не может быть. Эгоизм какой-то должен быть. Без эгоизма невозможно ничего делать. Есть ложный эгоизм и истинный эгоизм. Используется то и другое. В духовной практике используется то и другое. Если вы уничтожите ложный эгоизм прямо сейчас, никто ничего не сможет делать. Невозможно. Путь разрушения ложного эго — это замещение его истинным. Это не должно быть слишком болезненно. Это так же, как говорят, отдай свой самокат. Но это болезненно, у меня кроме самоката ничего нет. Я бедняк. Но вам говорят, вместо самоката возьми Мерседес. Это несложно, на самом деле это несложно в сознании Кришны прогрессировать при таких обстоятельствах. Так замещается ложное эго истинным.
То есть духовный прогресс должен быть чуть выше экономического всегда?
Духовный прогресс должен быть выражаться только в том, что люди общаются с садху, но делают все то же самое. Так же работают, так же есть экономика, есть образование, политика, культура, все это есть. Просто общаются с садху, добавляется этот момент.
Например, у меня совсем неблагочестивая деятельность. Например, я торгую алкоголем, там, никотином, но я общаюсь с садху.
Это пройдет постепенно.
Само собой?
Ситуация изменится, да? Постепенно. Постепенно. Эта ситуация изменится. Изменится. Если пока вы не можете перестроить ее, пока невозможно, со временем, поскольку вы уже общаетесь, вы уже практикуете, ситуация постепенно изменится.
То есть я также развиваюсь с обществом, хоть я там такой кришнаит отреченный, никого это не волнует, я должен давать им алкоголь, да, если они просят это?
Ну, пока, потому что у вас нет возможности изменить, так я понимаю. Поезд идет на полном ходу в неверном направлении, например. И вы же не можете его резко остановить, это невозможно. Как его в обратном направлении еще запустить? Резко не получится, он вас сметет. Невозможно. Тогда вы переключаете стрелку просто, переводите стрелку на путях. На той же скорости поезд просто разворачивается постепенно в другом направлении. Такой процесс.
Но я должен постепенно стремиться к этой стрелке.
Несомненно.
Менять.
Вы уже стремитесь. Вы уже спрашиваете об этом. Это уже происходит.
Хари Кришна.
Достать голосом своим Гуру Махарадж.
Так. Микрофон в всех руках, переключаемся.
Ага. А вот вы говорили о заслугах, при помощи которого достигается там семье и так далее. Заслуги и благочестивая деятельность — это одно и то же или нет?
Да. Да, то же самое.
Потом сейчас мы говорили о том, что как действовать, когда общаешься с преданными, и как действовать, когда мы на работе, и там обстановка материального мира. Проповедь прямая там не пойдет. И я хотела спросить, что этот человек преданный, который работает на кармической работе, он может своими качествами вдохновить, использовать время, место, обстоятельства и знания, данные Прабхупадой, все это использовать и при помощи своих качеств проповедовать.
Преданные часто говорят сейчас, вот прямая проповедь не подходит нигде. Неправильное определение дают. Непрямая, фанатичная преданная не подходит сейчас. То есть проповедь. Фанатичная проповедь. Вот в чем проблема. Если, как вы говорите, преданный это говорит качественно, глубоко, люди будут счастливы слышать все это, очарованы все будут. Потому что сознание Кришны очарует их сразу же. Но что он фанатично навязывает какие-то прямые вещи. Люди не примут никогда этого. Сейчас другая ситуация. Нет. Поэтому различайте эти моменты.
Я говорила, конечно, то, что вы говорите, я понимаю. Я говорила о том, что человек своим поведением, достигнутым в преданном служении при помощи знания, которое дал Прабхупада, вот своим поведением, своим отношением, своей добротой, своим пониманием, своим смирением, вот это все идет как проповедь или нет?
Нет, это не проповедь. Это то, что вызывает уважение в людях. Они будут просто уважать человека. И его убеждения будут уважать, его религию будут уважать. Так и есть. Но это не проповедь. Это пример, ачар. Проповедь — это прачар. Когда вы говорите, язык используете. Это уже проповедь. А это ачар, поведение. Ачар, прачар должны быть вместе. Это говорит Господь Чайтанья Харидас Такур. Он говорит, что есть много людей, которые себя хорошо ведут, но не проповедуют. Но есть многие, которые проповедуют активно, но себя плохо ведут. Но ты же можешь и хорошо вести себя, и хорошо проповедовать. Ты совершенная личность. Это идеал.
А можно еще вопрос? Вот если жена просит, допустим, мужа о чем-то, и он понимает, что это будет, может быть, не совсем полезно, да, там для отношений, там, может быть, для нее. А как почувствовать вот эту вот грань, где это ложное эго его, что вот я там забочусь о ней, и вот я считаю, что это вот так должно быть. Ну, возможно, что это и шастрами подтверждается. А где действительно забота, а где ложное эго?
Ложное эго. Заботится ложное эго. Угу. Мужское ложное эго. Заботиться о женщине. Это ложное эго. Но вы должны его использовать.
Что просит?
Да, смотря что просит, конечно. Это должен муж уже сам понимать. Мужское ложное эго должно знать, что можно, что нельзя. Например, жена куда-то собралась, муж спросит, куда пошла? Верно?
Да.
Это что, ложное эго или истинное? Это ложное эго мужа. Но он его так контролирует. Это природа. Это принимается. Вы должны выполнять роль. Но как? Одна змея получила посвящение. И получила наставление от Нарады Муни, что теперь отныне ты не должна кусаться. Никакого насилия, химса. Все, повторяй святые имена и не кусайся. И змея последовала этим наставлениям, но люди быстро поняли, что змея перестала быть агрессивной. Та ядовитая, которая пугала нас всех, это кобра, она не может кусать. И стали издеваться над ней. Бросать камни, пинать, топтать, несчастная, у нее просто сплошные раны были. Не заживающие. Ну, гуру Махарадж устроил мне жизнь вообще. Дал наставление. Я погибаю практически. Великая мученица. Такой путь не указал, что ли. Но она снова пришла к Нарада Муни, сказала, я погибаю, ты дал наставление не кусать, но я не могу выжить, меня бьют. Меня истязают, скоро убьют, точно. Он говорит, я тебе сказал не кусаться, но не отказывайся от своей природы. Можешь делать вид, что ты кусаешь. Это ты должна делать. Используй свою природу. Это ложное эго змеи. Как вы можете отказаться от этих вещей? Так же вы мужчина. Как вы можете стать кем-то еще? Вот я скажу, ни мужчина, ни женщина. Тогда кто я? Погоди, я сбился. Вот вопрос отсюда. Что же мне делать? Жена пошла, а я даже не могу спросить, что ли, куда она пошла? Я не мужчина, она не женщина.
Нет, если после этого портятся, скажем, отношения, там, обиды, что-то такое.
Естественно, а как жена? Она будет обижаться. На мужское ложное эго есть обида. Да, у нее есть свое эго. Потом муж потом переживает, ее обидел. Вот так они живут и избавляются от ложного эго постепенно. Вот почему они хотят разводиться хотят, потому что не хотят избавляться от ложного эго. Он говорит, вот все, развод, хватит. Ты меня обижаешь, а ты мне там приказываешь, ты еще какие-то недостатки, давайте разойдемся. Нет, брак означает, что два ложных эго очищаются. По своей сути. Потому что муж думает, что жена — это его собственность, а жена думает, что муж — это ее собственность. Все. Никуда не деться. Ты будешь делать так, как я хочу, а ты так, как я хочу. И вот такой договор у них. И кто кого. И в конце концов, это так же, как вот дети, знаете, дерутся в гурукуле. Дерутся. Два мальчика, скажем, постоянно дерутся. Что делают преподаватели? Они зовут одного и другого вместе. И говорят, становитесь друг против друга. Все этот прием знают в Индии, в гурукулах. Как отучить? Ты бери за уши его, ты за уши его. Берите друг друга за уши. И по моей команде тяните его за уши. Раз, два, три, и началось. Понимаете, они друг другу хотят такую боль причинить. И друг обоим больно, понимаете, они же вот как-то вот. И постепенно начинает доходить до их сознания, что чем больнее делаю я ему, тем больнее он мне. И они раз-раз и отпускают уши. Все, дошло. Понимаете? Это брак. Идея брака такова. Но люди не знают, что брак именно такой. Они думают, брак — это чувственное наслаждение. Это он будет зарабатывать большие деньги, будет машина, будем ездить в горы, шашлыки жарить. Дети родятся, старикам отдадим. У них какие-то планы такие, знаете, искусственные, умозрительные, навеяны каким-то кинофильмами, не знаю, какой-то культурой, непонятно откуда она идет, демонической. Все выдумано. А в реальности все по-другому. Старикам тоже надоедает, тоже не могут, они то болеют, то еще что-то. Денег нет, как надо, машина ломается. В аварию попадает и что-то еще. И столько всего. Тут еще муж ругает иногда, грубо относится к жене. А тут жена иногда еще хитрит, деньги ворует у него. И тут столько всего, оказывается, столько недостатков. Они сталкиваются с этой реальностью, не знают, что делать потом. Только разводиться и все. Вот такая глупость. Поэтому вы должны знать, что если вы женитесь, брак образовываете, то вы друг друга за уши хватаете. Через 20 лет вы поймете, что лучше отпустить. Уши. Уши нужно беречь. Вы бережете ее уши, она ваши уши. Вот так лучше. Ну что, вы тянете ей за ложное эго, она за твое ложное эго. Нет, лучше уважать. То есть доходит человек до понимания уважения. Вот любовь, а уважения нет, видите? А он до уважения доходит. А только потом начинается какая-то цивилизованная жизнь вообще осмысленная. Когда уже пора, значит, на пенсию, говорит, я понял, что, оказывается, не нужно было с ним спорить. Вот и все. Через 30 лет брака, когда уже уши порваны, все, дошло наконец, что, оказывается, не нужно было просто спорить с ним. Вот и все. И жить в мире, оказывается. Потому что какая разница? Кто кого победил? Все равно она сделает по-своему. Все равно же природа женщины действует, как она действует. Вы не можете это просто сражаться из-за этого. Не нужно сражаться, вы все равно ее не остановите. И также мужчина, вы его не остановите. Он все равно будет свободным человеком. Он всегда будет отстаивать свою свободу. Вы ничего с этим не сделаете. Лучше отпустить уши. И уважать эти вещи. И поставить центр Кришну, чтобы жизнь была чиста. И все. Но вы как Кришна хотите контролировать за уши друг друга. Один Кришна, другой Кришна, два Кришны. Но Бог один. Два уже проблемы, видите? А еще третий Бог рождается. Еще одна проблема. И там чем больше, тем больше проблем на потом. Поэтому уши нужно отпускать раньше. Берегите уши, в общем-то, такой лозунг. В детстве такая картинка была, берегите уши. Я помню это. От ветра детям говорили.
А посреди часто приходится сталкиваться с христианской религией. Вот. И как вайшнаву нужно относиться к такой личности, как сатана? И вообще, что это за личность с ведической точки зрения?
Уважайте его, но на стороне, на дистанции, на большой. Не враждуйте с ним, это опасно. Но не служите ему, будьте нейтральны. У него есть свои обязанности, не мешайте ему.
А сатана это, вот в Шримад-Бхагаватам говорится, что Шива, повелитель темных сил, это как-то относится к сатане или это вообще другое?
Значит, он повелитель сатаны? Угу. Сатана подчиняется ему. Сатана это падший ангел. В Ведах дается более общая характеристика, майя. И у него множество слуг, сатана один из них. Сатана не имеет вселенского могущества. Он влияет на эту планету, непосредственно связан с планетой Земля. Он упал сюда и сломал себе ногу, здесь именно, черный падший ангел, которого Люцифер зовут и все остальное, сатана, дьявол. Но в целом вся эта энергия, которая вот эти силами управляет, майя называется, дурга, и у него муж Шива. Он повелитель всех этих темных сил, но он не является частью темных сил. Он трансцендентный. Иначе как бы он повелевал ими? Тогда бы он не повелевал, а враждовал с Богом. Но он не враждует с Богом, Шива. Он его слуга. Он лучший из преданных во Вселенной.
Значит ли это, что если уважать и почитать Шиву, ну просто как преданного Господа, что он защитит от этой темной силы?
Конечно. Но вы уже защищены и так. Вы же повторяете святые имя. Вы защищены уже и так. Что? Там вопрос?
Можно задать, пожалуйста, два вопроса? Первый вопрос — это когда душа падает с Вайкунхи, куда она попадает? В самую низшую форму и проходит весь эволюционный путь? Или она, как молодая душа, может родиться в семье, ну, преданных или непреданных?
Нет, ни туда, ни туда. Если на самом деле душа падает с Вайкунхи непосредственно в этот мир приходит, она занимает очень высокое положение во Вселенной сначала.
А потом уже вниз деградирует.
Потом она, когда привязывается к материальному существованию, она может упасть ниже.
То есть это она не на человеческом уровне, да, сначала находится?
Нет, сверхчеловеческий уровень сначала. Это какой-то управляющий полубог во Вселенной.
Понятно. И я вот хотела спросить, во время джапы ум страшно бунтует, ну, просто страшно. Проявляется вся кровожадность и... Когда я читаю джапу, мне очень страшно, потому что в этот момент ведь сильно связь налаживается. Начинает посылать проклятия в самых близких людей. Самой страшной силой, и мне страшно, что это будет услышано. И как проверка, все это случится.
Никогда не бойтесь то, что говорит или делает ум. Потому что это иллюзия. Это просто плохое кино, то, о чем вы говорите. Это нереальность. И здесь важно именно ваше отношение к тому, что делает ум. Когда мы приходим к Ямуне во Вриндаване, мы делаем это упражнение. Мы садимся на берег Ямуны, которая чиста, трансцендентна. Потому что там Кришна сам проявлял свои игры в этой воде. Но поскольку мы с вами находимся в Бхаума Вриндаване, то также ему нанесет какой-то мусор. Бывает очень много мусора, когда идет сезон дождей. И мы садимся на берег Ямуны и пытаемся отличить эти вещи, которые вот мусор проплывает. Мы не должны видеть его. Мы должны видеть Ямуну. Но он впечатляет этот мусор. Очень сильно. И даже запахи надо бы впечатлять. Мало ли что-то может. Труп животного куда проплывать. Ну, то есть что-то ужасное на понимание ума. Но посмотрите внимательно. Все это проплывает. Вы должны просто наблюдать, как все эти мысли появляются и уходят. Появляются и уходят. А Ямуна остается. Вот так же в уме. Если вы слишком большое значение придаете тому, что в уме, вы будете расстраиваться. Но вы должны сказать, я тебя просто игнорирую. Что бы ты ни думал, все уйдет. в прошлое. Не зависите от того, что вам предлагает ум. Не впечатляйтесь всеми этими вещами. Это постепенно. Есть другой пример. Ум сравнивает с женой. Ну, то есть такой тип женщины, который вот любит поговорить, откликает внимание мужа постоянно, а разум — это водитель. В этой машине семья, где жена, рядом ум сидит. Это не вместе, только разум за рулем, а ум не за рулем. Он смотрит туда-сюда и отвлекает внимание. Ой, смотри, что там, а там смотри, вот птичка пролетела какая-то. Ты не заметил, как там птичка пролетела? А у него дорога, правила, у него обязанности, понимаете? То он говорит, молчи, наконец, надоело уже. И на 5 минут она обижается, она сидит, значит, молчит. Потом опять что-то увидела, пробуждается ее природа, и опять начинается тревога. Опять написано, он опять, и бесполезно вот так вот кричать, ставить на место, потому что тогда что предлагают веды? Не обращайте внимания. Займитесь своей деятельностью, будьте внимательны. И постепенно ум, что начинает делать? Начинает понимать, что вы делаете, и помогать вам. Подсказывать уже в этом, в данном направлении. Ум начинает подчиняться, сотрудничать. Так что учитесь игнорировать свои плохие мысли, плохую память, картинки. Ум провокатор, знаете? Он настоящий. Вот у вас все в сознании Кришны, все хорошо, правда же? Ну где взять причину вообще в маю вас сбросить? Ну нет причин. Мантру повторяете, просад едите, на программах киртаны поете, с преданными общаетесь. Ну где же причина? Найдет у него картотека прошлого. И он достает грязную картинку с прошлого и говорит, а вот это видел? Боже мой, все, я не преданный, все. Я даже мантру повторять не буду. Какой преданный вообще? Это провокация просто. Не больше этого. То есть ничего плохого не произошло, он просто вам напомнил какую-то прошлую ситуацию. Так ведут себя зэки. Все хорошо вроде, нормальные люди. А ты помнишь? И начинается, понимаете, вот они там подопьют, а ты помнишь? А вспомни вот то. И уже там кулаки, кровь там рекой вообще. Все. Нет проблем, так они ее сделают, создадут. Это ум. Поэтому учитесь, пожалуйста, медитации. Не все, что ум говорит, нужно принимать. Девишет.
Вот возвращаясь к вопросу о падении духовного мира, я вот уже задавала несколько раз эти вопросы на протяжении своего пребывания, скажем так, от организации. И все равно я никак не могу понять, как можно упасть из духовного мира в материальный, имея сатчитананду, как бы. Ну, то есть душа же преисполнена в духовном мире сатчитананды, правильно же? Откуда тогда берется зависть к Богу? И почему душа падает в Вайкунтхе, если там она беспредельно счастлива? Исполнено знаний и блаженства.
Взаймы берется, это взаймы. Взаймы. У души нет плохих качеств, но взаймы может взять. Это добрая воля. Такая сделка. Например, у вас нет кармы, вообще нет кармы. Но вы хотите быть в материальном мире, но без кармы это невозможно. Как быть? Берете взаймы.
У кого? У кого?
Карма и вселенская, у Брамы берете взаймы, потом отрабатываете. Все. Это просто понять.
Для чего?
А вот это нужно спросить себя уже. Это не философский вопрос. Это вопрос психологии души. Вот тут нужно спросить себя.
Нет,
зачем мы это делаем?
Зачем?
Да. Это мы должны уже сами ответить. Самореализация отвечает на вопрос. Философского ответа нет. Потому что философски вы правильно мыслите. Если я сатчитананда, как я могу это променять на страдания? Конечно, нет. Философски ясно. Поэтому спросите себя уже. Зачем это человек делает, душа? Но она имеет свободу. Она имеет свободу. Не думайте, что там нет свободы в духовном мире. Там есть свобода.
Ну, если мы исполнены там счастья, безграничного, находясь рядом с Кришной и служа Ему, как можно променять вот это стопроцентное счастье на непонятно что вообще?
Именно по этой причине, что у нас все это есть, Это же все есть. Я вечный. Какие проблемы? Никаких проблем. Нет, вы придумываете сейчас. Не придумывайте. Не придумывайте новую философию. Что мы сюда пришли все из благотворительности. Здесь мы погибнем. Будьте осторожны.
Ум стал преданным, как бы другом.
Каким ум стал?
Другом.
Другом?
Да.
Какие признаки человека, у которого ум стал? А, он уравновешен становится, умиротворен.
Жены нет.
Умиротворен.
Молчит.
Значит, ум под контролем, все хорошо. Он счастлив, умиротворен, тхира, уравновешен. Он знает шастры хорошо. Их несложно понять, когда ум успокоит. Спасибо большое. Что, Прабхупада, ки джай.